Глава шестая. Горбунья. Новый враг. Когда мы вошли в гостиную, над длинным обеденным столом горела люстра, ярко освещая комнату. Вся семья уже сидела за обедом. Тетя Нелли указала мне место около Матильды Францевны, которая таким образом очутилась между мною и Ниночкой, приютившейся около матери. Напротив нас сидели дядя Мишель и оба мальчика. Подле меня оказался еще один незанятый прибор. Этот прибор невольно привлек мое внимание. «Разве в семье Икониных есть еще кто-нибудь?» – подумала я. И как бы в подтверждение моих мыслей, дядя взглянул на пустой прибор недовольными глазами и спросил у тети.
«Опять наказано, да?»
«Должно быть», – пожала та плечами. Дядя хотел еще спросить что-то, но не успел, потому что как раз в это время в передней прозвенел такой оглушительный звонок, что тетя Нелли невольно зажала себе уши, а Матильда Францевна на целых поларшина подпрыгнула на стуле.
«Отвратительная девчонка! Сколько раз ей сказано не трезвонить так!» —
произнесла тетя сердитым голосом и обернулась к дверям. Я посмотрела туда же. На пороге столовой стояла маленькая безобразная фигурка с приподнятыми плечами и длинным бледным лицом. Лицо было такое же безобразное, как и фигурка. Длинный крючковатый нос, тонкие бледные губы, нездоровый цвет кожи и густые черные брови на низком упрямом лбу. Единственное, что было красиво в этом недетски суровом и недобром старообразном личике, так это одни глаза. Большие, черные, умные и проницательные. Они горели, как два драгоценных камня, и сверкали, как звезды, на худеньком бледном лице. Когда девочка повернулась немного, я тотчас заметила огромный короб за ее плечами. «Бедная, бедная девочка! Так вот почему у нее такое измученное бледное личико, такая жалкая, обезображенная фигурка! Мне стало до слез жалко ее!» Покойная мамочка учила меня постоянно любить и жалеть коллег, обиженных судьбою. Но, очевидно, никто, кроме меня, не жалел маленькую горбунью. По крайней мере, Матильда Францевна окинула ее с головы до ног сердитым взглядом и спросила, ехидно поджимая свои синие губы:
«Опять изволили быть наказаны?»
А тетя Нелли вскользь взглянула на горбунью и бросила мимоходом:
«Сегодня опять без пирожного. И в последний раз запрещаю тебе так трезвонить. Нечего на ни в чем не повинных вещах показывать свой прелестный характер. Когда-нибудь оборвешь звонок, злючка».
Я взглянула на горбунью. Я была уверена, что она покраснеет, смутится, что на глаза ее набегут слезы. Но ничуть не бывало. Она с самым равнодушным видом подошла к матери и поцеловала у нее руку. Потом направилась к отцу и чмокнула его кое-как в щеку. С братьями, сестрой, гувернанткой она и не думала здороваться. Меня как бы и не заметила совсем.
«Жули!»
— обратился к горбатой девочке дядя, как только она уселась на незанятое место по соседству со мной.
«Разве ты не видишь, что у нас гости? Поздоровайся же с Леной. Она твоя кузина».
Маленькая горбунья подняла глаза от тарелки с супом, за который она принялась была с большой жадностью, и посмотрела на меня как-то боком вскользь. Господи, что за глаза это были? Злые, ненавидящие, угрожающие, суровые, как у голодного волчонка, которого затравили охотники. Точно я была ее давнейшим и злейшим врагом, которого она ненавидела всей душой. Вот что выражали черные глаза горбатой девочки. Когда подали сладкое, что-то красивое, розовое и пышное в виде башенки на большом фарфоровом блюде, тетя Нелли повернула к лакею свое холодное, красивое лицо и проговорила строго:
«Старшая барышня сегодня без пирожного».
Я взглянула на горбунью. Ее глаза загорелись злыми огоньками, и без того бледное лицо побледнело еще больше. Матильда Францевна положила мне на тарелку кусочек пышной розовой башенки, но есть сладкое я не могла, потому что в упор на меня с завистью и злобой смотрели два жадных черных глаза. Мне показалось невозможным есть свою порцию, когда моя соседка была лишена сладкого. И я решительно отодвинула от себя тарелку и тихо шепнула, наклонившись в сторону Жули: «Не волнуйтесь, пожалуйста, я тоже не буду кушать».
«Отвяжитесь!»
— буркнула она чуть слышно, но с еще большим выражением злобы и ненависти в глазах. Когда обед кончился, все вышли из-за стола. Дядя и тетя тотчас же поехали куда-то, а нас, детей, отправили в классную, огромную комнату подле детской. Жорж тотчас же исчез куда-то, сказав мимоходом Матильде Францевне, что идет учить уроки. Жули последовала его примеру. Нина и Толя затеяли какую-то шумную игру, не обращая никакого внимания на мое присутствие.
«Хелена!»
— услышала я за собою знакомый мне неприятный голос.
«Ступай в твою комнату и разбери свои вещи. Вечером будет поздно. Ты сегодня раньше должна лечь спать. Завтра пойдешь в гимназию».
«В гимназию? О, полно, не ослышалась ли я? Меня отдадут в гимназию. О, я готова была запрыгать от радости. Хотя мне пришлось всего только 2 часа провести в семье дяди, но я уже поняла всю тяжесть предстоящей мне жизни в этом большом, холодном доме в обществе сердитой гувернантки и злых двоюродных братьев и сестриц. Не мудрено поэтому, что я так обрадовалась известию о поступлении в гимназию, где, наверное, меня не встретят так, как здесь. Ведь там было не 2, а, может быть, 32 девочки-сверстницы, между которыми, конечно, найдутся и хорошие, милые дети, которые не будут меня так обижать, как эта надутая капризная Ниночка и злая, угрюмая и грубая Жули. И потом, там, наверное, не будет такой сердитой клетчатой дамы, как Матильда Францевна. Мне даже на душе веселее как-то стало от этого известия. И я побежала разбирать свои вещи, исполняя приказания гувернантки. Я даже не обратила внимания на брошенное мне вслед замечание Ниночки, обращенная к брату: «Смотри, смотри, Толя, наша мокрица уже не мокрица больше,
а настоящая коза в сарафане.
На что Толя заметил.
Верно, она в платье своей мамаши. Точно мешок.
Стараясь не слушать, что они говорят, я торопилась уйти от них. Миновав коридоры, какие-то 2-3 не такие большие, не такие светлые комнаты, из которых одна, должно быть, была спальня, а другая уборная, я вбежала в детскую, в ту самую комнату, куда Ниночка водила меня мыть руки перед обедом. «Где мой чемоданчик, не можете ли вы сказать?» Вежливо обратилась я с вопросом к молоденькой горничной, стлавшей на ночь постели. У нее было доброе, румяное лицо, которое приветливо мне улыбалось.
«Нет-нет, барышня, вы не здесь спать будете», — сказала горничная. «У вас комнатка совсем особенная будет». Генеральша так приказала.
Я не сразу сообразила, что генеральша — это тетя Нелли. Но, тем не менее, попросила горничную показать мою комнату.
«Третья дверь направо по коридору, в самом конце»,
— охотно пояснила она, и мне показалось, что глаза девушки с лаской и грустью остановились на мне, когда она сказала:
«Жаль мне вас, барышня, трудно вам у нас будет. Дети у нас злючки, прости Господи».
И она сокрушенно вздохнула и махнула рукой. Я выбежала из спальни с сильно бьющимся сердцем. «Так, первая, вторая, третья», — считала я двери, выходившие в коридор. «Вот она, третья дверь, о которой говорила девушка». Я не без волнения толкаю ее. И предо мною маленькая, крошечная комнатка в одно окно. У стены узкая кроватка, простой рукомойник и комод. Но не это обратило мое внимание. Посреди комнаты лежал мой раскрытый чемоданчик, а вокруг него на полу валялось мое белье, платье и все мое нехитрое имущество, которое так заботливо укладывала Марьюшка, собирая меня в дорогу. А над всеми моими сокровищами сидела горбатая Жюли и бесцеремонно рылась на дне чемоданчика. Увидев это, я так растерялась, что не могла произнести ни слова в первую минуту. Молча стояла я перед девочкой, не находя, что ей сказать. Потом, сразу оправившись и встряхнувшись, я произнесла дрожащим от волнения голосом: «И не стыдно вам трогать то, что вам не принадлежит?»
«Не твое дело!» —
оборвала она меня грубо. В это время рука ее, безостановочно шарившая на дне чемодана, схватила завернутый в бумагу и тщательно перевязанный ленточкой пакетик. Я знала, что это был за пакетик, и со всех ног бросилась к Жюли, стараясь вырвать его из ее рук. Но не тут-то было. Горбунья была куда проворнее и быстрее меня. Она высоко подняла руку со свертком над головой и в один миг вскочила на стол, стоявший посреди комнаты. Тут она быстро развернула сверток, и в ту же минуту из-под бумаги выглянула старенькая, но красивая коробочка Несессер, которую всегда пользовалась при работе покойная мамочка, и которую почти накануне своей смерти подарила мне. Я очень дорожала этим подарком, потому что каждая вещица в этой коробке напоминала мне мою дорогую. Я обращалась так осторожно с коробочкой, точно она была сделана из стекла и могла разбиться каждую минуту. Потому мне было очень тяжело и больно видеть, как бесцеремонно рылась в нем Жюли, швыряя на пол каждую вещицу из Несессера.
«Ножницы, так, иголник, наперсток,
протыкалочки?» Перебирала она, то и дело выбрасывая одну вещь за другую.
«Отлично, все есть. Целое хозяйство. Так, а это что?»
И она схватила маленький портрет мамочки, находившейся на дне Сессера. Я тихо вскрикнула и бросилась к ней. «Послушайте!» – зашептала я, вся дрожа от волнения. «Ведь это нехорошо, вы не смеете. Это не ваши, а мои вещи. Нехорошо брать чужое!»
«Отвяжись, не ной!»
– прикрикнула на меня Горбунья и вдруг зло, жестоко рассмеялась мне в лицо.
«А хорошо от меня отнимать было, а? Что ты скажешь на это?»
Задыхаясь от злобы, прошептала она. «Отнимать у вас? Что могу я отнять у вас?» Пораженная до глубины души, воскликнула я.
«Ага, не знаешь разве? Скажите, пожалуйста, невинность какая! Так я тебе и поверила! Держи карман шире! Противный, скверный, уй, нищая девчонка! Уж лучше бы ты не приезжала, потому что я жила отдельно, не с противной Нинкой, маминой любимицей. У меня был свой уголок. О, тут ты приехала, и меня в детскую к Нинке, к Баварии перевели. Ух, как я ненавижу тебя за это! Гадкая, противная! Тебя и твой несессор, и все, и все, и все!»
И говоря это, она широко размахнулась рукой с маминым портретом, очевидно, желая отправить его туда же, где уже нашли себе место игольник, ножницы и хорошенький серебряный наперсток, которым очень дрожила покойная мамочка. Я вовремя схватила ее за руку. Тогда Горбунья изловчилась и, быстро наклонившись к моей руке, изо всей силы укусила меня за палец. «Ай!» Я громко вскрикнула и отступила назад. В ту же минуту дверь широко распахнулась, и Ниночка, стремглав, влетела в комнату.
«Что, что такое?»
Подскочила она ко мне и тут же, заметив портрет в руках сестры, закричала нетерпеливо, топая ногою.
«Что это у тебя? Сейчас покажи! Покажи сию же минуту, Жулька, покажи!»
Но там вместо портрета показала сестре язык. Ниночка так и вскипела.
«Ах ты, дрянная горбушка!» —
вскричала она, бросаясь к Жули. И прежде чем я могла удержать ее, она в одну минуту очутилась на столе рядом с нею.
«Покажи сейчас же сию минуту!» —
кричала она пронзительно.
«И не подумаю. С чего ты взяла, что я буду показывать?» —
спокойно возразила Горбунья, еще выше подняла руку с портретом. Тогда произошло что-то совсем особенное. Ниночка подпрыгнула на столе, желая выхватить вещицу из рук Жули. Стул не выдержал тяжести обеих девочек. Ножка его подвернулась, и обе они с оглушительным шумом полетели вместе со столом на пол.
«Ай, ой, 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 ой!»
Крик, стон, слезы, вопли. У Нины кровь льет ручьем из носа и капает на розовый кушак и белое платье. Она кричит на весь дом, захлебываясь слезами.
«Ой, ой, не уйди, больно!»
Жули присмирела. У нее тоже ушиблены рука и колено. Но она молчит и только втихомолку кряхтит от боли. На пороге комнаты появляются Матильда Францевна, Фёдор, Дуняша, Жорж и Толя.
«Остроумно!» —
тянет Жорж по своему обыкновению.
«Что? Что случилось?» —
кричит Матильда Францевна, бросаясь почему-то ко мне и тряся меня за руку. Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза, не чувствую ровно никакой вины за собою. И вдруг взгляд мой встречается со злым, горящим, как у волчонка, взором Жюли. В ту же минуту девочка подходит к гувернантке и говорит: «Матильда Францевна, накажите Лену. Она прибила Ниночку».
«Что такое? Я едва верю своим ушам. Я? Я прибила?» — повторяю я эхом.
«А скажешь, не ты?» —
резко закричала на меня Жюли.
«Смотри, у Нины кровь идет носом».
«Велика важность, кровь, 3 капельки только», —
произнес с видом знатока Жорж, внимательно расследуя припухший нос Нины.
«Удивительные эти девчонки, право. Подраться-то как следует не умеют. 3 капли. Остроумно. Нечего сказать».
«Да это неправда все!» — начала было я и не докончила моей фразы, так как костлявые пальцы впились мне в плечо, и Матильда Францевна потащила меня куда-то из комнаты.